В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов, христианство, трудные вопросы сегодня. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или нехристианин, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. И, конечно же, мы начинаем эту передачу со слов пасхального приветствия «Христос воскрес». Он воистину, буквально, телесно, физически восстал из мертвых, он явился ученикам, он разделял с ними трапезу, вернется во славе. И мы это знаем во всех тех обстоятельствах, которые мы переживаем, мы знаем, чем все кончится. Если у вас есть сомнения на этот счет, то очень хорошо, если вы ими поделитесь. Это можно сделать на нашем сайте Teos.fm, Teos.fm. Там внизу такая синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И можно, если вы нас слушаете в повторе, тоже присылать вопросы на тот же самый почтовый ящик. Всегда добро пожаловать, они будут там лежать, пока, значит, в следующем эфире я на них не отвечу. И я еще раз хочу поблагодарить тех наших слушателей, которые нас поддерживают. Мы существуем благодаря тому, что наши слушатели нам присылают 100, 200, 500, а может, 1000 рублей. Мы благодаря этому выживаем, мы благодаря этому продолжаем наше вещание. И как эту поддержку оказать, вы можете увидеть на нашем сайте. Там будет в уголке такая кнопка. Если вы хотите поддержать избирательно вот эту передачу, тоже легко сделать. Вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев», «Радио Теос». И первый же результат будет ссылка на страничку вот этой передачи. Итак, добро пожаловать. Мы ждем ваших вопросов. Вот вопросы у нас уже есть. Так, некоторые священники РПЦ освещают военную технику перед отправкой на Украину. Правильно ли это? Спасибо. С Пасхой Христовой вас. Вопрос об освящении воинских оружий, он остро дискуссионный в церкви, и есть разные на это точки зрения. В любом случае, молитва – это не акт магии, который должен там добавить 20% к броне и 50% к меткости. Это призывание в эту ситуацию Бога. Это просьба к нему действовать так, как он сочтет нужным. То есть нужно очень четко отличать молитву от магии, что молитва, она в том числе освящение, в том числе крапление освященной водой, она не работает, как в компьютерных играх, там добавляются плюс чего-то, там, знаете, как в этих фэнтезийных играх, там носит какой-то магический амулет, от него увеличивается броня там и еще чего-нибудь. А молитва так не работает в любом случае. Это обращение к Богу с тем, чтобы он как-то был в этой ситуации. Как Бог будет действовать в этой ситуации, будет решать он. Не священник, не те, кто его просит об этом молитве. Но практика остро дискуссионная, есть разные точки зрения, в том числе внутри церкви. Стоит ли как-то освещать воинское оружие или нет. Александр, до 40 лет был атеистом. Внезапно жизнь начала меняться в худшую сторону. Стали болеть и уходить родители. Нелепо погибать друзья в несчастных случаях. Пережил развод, предательство. Меня предавали, я предавал. Как-то внезапно сердце потянулось к Богу и нашел в церкви покой. Живу спокойно. Но знакомые атеисты злорадствуют, что у меня когнитивные искажения, отсутствует критическое мышление. И что если бы не неприятности, то люди к Богу не приходили. Что им ответить? Или вообще не связываться с ними? Ведь я и сам себя когда-то так вел. И второй вопрос тоже в тему. Как вы считаете, простым верующим стоит спорить с атеистами или оставить это профессиональным апологетам? Значит, относительно когнитивных искажений, понимаете, в чем страшная наивность атеистов? Они считают себя свободными от когнитивных искажений, что вот у верующих когнитивные искажения, у атеиста когнитивных искажений быть не может. Почему? Мы с атеистами принадлежим к одному и тому же биологическому виду. Они это не спорят. У нас мозги функционируют сходно. Почему сам атеизм не является потом когнитивных искажений? Ну, если религиозное мышление мы можем дисквалифицировать на основании того, что это когнитивные искажения, почему не атеистические? Почему, собственно, с атеистом не может быть того же самого? Понимаете, я помню, читал статью одного религиоведа, он сам неверующий, но он рассматривает движение новых атеистов таким холодным, отстраненным взглядом антропологи. Он говорит: ребята, да у вас культ. Да у вас тоже такой же культ, у вас тоже самое, что в фундаменталистских религиозных движениях. У вас просто набор фраз другой, а психологическая динамика, очень похожа. Они на него там страшно обиделись, ужасно. Не помню, как его звали. Это не важно, я боюсь сейчас напутать. Но факт тот, что те же самые доводы, те же самые нападки против религии, с которыми выступают атеисты, они точно так же могут быть обращены против любого человеческого мировоззрения, против любого мышления, против атеизма в том числе. Потому что, хорошо, люди впадают в когнитивные искажения. Такое бывает с людьми. А атеисты что, не люди? Они что, не впадают? Мы все впадаем. У нас у всех там знаменитый этот... как называется, склонность к подтверждению своей точки зрения, то есть ситуация, когда мы неизбежно информацию фильтруем, чтобы она нам угождала. То есть тем же самым искажениям подвержены атеисты. Почему они считают себя неуязвимыми в этом отношении? Более того, интересный парадокс возникает из-за того, что когда мы признаем за собой, что мы, да, мы подвержены когнитивным искажениям, мы люди все, мы человеки, мы склонны к подтверждению своей точки зрения. Мы, по крайней мере, можем это отслеживать. Мы, по крайней мере, можем до какого-то момента этому противиться. Когда человек говорит, что нет, когнитивные искажения у кого угодно, кроме меня. Я Докинза книжку прочитал, и поэтому у меня не может быть когнитивных искажений. Я-то умненький, я-то атеист. Он из-за этого, как раз из-за того, что он верит, что с ним это невозможно, им для этих самых искажений. Отсутствие критического мышления, тут тоже самое, та же самая ситуация, понимаете? А критическое мышление – это большой подвиг. Никто из нас не хочет, мы все хотим себе психологического комфорта. Все, верующие, неверующие, сторонники самых разных точек зрения, они хотят себе психологического комфорта. Это очень хорошо видно там, в спорах в социальных сетях. Человек выстраивает себе ту картину мира, которая ему нужна из тех фактов, которые ему подходят. Ну или не фактов, просто недостоверная информация тоже отлично подходит. Критическое мышление, когда человек не верит всему, что говорят, когда человек проявляет такую вот рассудительность и спрашивает, а на чем это основано, а с чего это взяли, а почему я должен придерживаться этого мировоззрения, это подвиг. Это подвиг, и надо спросить у атеистов в этом случае, хорошо, вы сами в состоянии поставить под вопрос ваше мировоззрение. Вы сами в состоянии задаться вопросом, а почему я атеист? А почему я считаю, что это обоснованная картина мира? А я могу это обосновать? А с какими доводами в пользу христианской веры я реально ознакомился? Вот не в изложении там, Докинза, который приводит, чтобы над ними посмеяться, и искажает, а вот реально было такое. Парадокс в том, что люди, которые провозглашают, что уж они-то... у них-то критическое мышление, потому что любая добродетель, в том числе добродетель критического мышления, требует смирения, она требует признания того, что я не склонен к критическому мышлению, я склонен думать так, как мне удобно. Потому что я человек. независимо от моих убеждений, человеческая психология, она вот так работает, что я хочу верить в то, во что я верю. Я хочу быть правым. Я хочу, чтобы ничто не ставило под удар мои убеждения. Это относится и к верующим, и к атеистам. И когда я за собой признаю, что во мне есть мощные психологические механизмы, которые меня уводят от критического мышления, и они есть независимо от моих конкретных убеждений, я, по крайней мере, могу несколько противиться этой тенденции. Когда человек говорит, ой, я атеист, у меня и так критическое мышление, он демонстрирует легковерие просто поразительно. Вот очень бывает забавно, но мы все люди, все мы человеки, я не хочу сказать, что мы тут намного лучше. У всех людей так работает психика. Когда атеисты начинают верить в какую-то чепуху явную, просто потому что она хорошо укладывается в их картину мира. Там, когда люди пересказывают за 5 минут опровергаемые вещи, потому что они хорошо укладываются в картину мира. Например, знаете, я постоянно сталкиваюсь с утверждением, что религия – это душевная болезнь. Докинс об этом пишет, Хитчинс об этом пишет. Все на этом стоят, что религия – это душевная болезнь. И это тезис, который опровергается за минуту. Вы можете набрать в любом поисковике там «religion, mental health», и вам свалится огромное количество исследований о соотношении здоровья, профессиональных исследований, которые проводят психиатры, которые специалисты в этой теме, которые потом пишут инструкции своим коллегам-психиатрам, как вот вообще там реагировать на религию. И выясняется, что религия обладает ошеломляюще позитивным влиянием на психическое здоровье, что религиозные люди, они в целом намного здоровее. Вот я недавно как раз написал статью про религию психическое здоровье, она висит на Азбуке Веры. Вот. Но тем не менее, те же атеисты с критическим мышлением будут вам раз за разом повторять тезис, что религия – это душевная болезнь, несмотря на то, что это опровергается там 5-минутным поиском в интернете. Потому что люди верят, а у нас и так критически данными интересоваться. У нас и так, тут как Докинс писал о себе, оазис чистого разума. Поэтому критическое мышление – это добродетель, несомненная добродетель. Надо только призвать атеистов ее практиковать. Относительно неприятностей. Если бы неприятностей, то люди к Богу бы не приходили. Отчасти верно, хотя не всегда верно. Знаете, не все люди приходят к Богу под влиянием неприятностей. Я вот не помню, например, чтобы я пришел к Богу под влиянием неприятностей. Но с внешней стороны у меня как-то не было больших катастроф в жизни в этот момент. Мне смерть не грозила, я как-то душевно было тяжело, но вот как-то, чтобы мне что-то грозило, там какой-то диагноз мне ставили страшный, еще чего-нибудь не было такого. Не всегда люди приходят под влиянием неприятностей, но говорить о том, что использовать это как довод против веры, бессмысленно в ряде отношений. Во-первых, причины, по которым человек приходит к каким-то убеждениям, и истинность этих убеждений, они лежат в разных совершенно плоскостях. Человек пришел к убеждению, что курить вредно, потому что ему поставили диагноз, у него там болезнь легких опасная. Он перепугался, и поэтому решил, что курить вредно. У него личная его неприятность произошла, и поэтому он пришел к выводу, что курить вредно. Доказывает ли это, что курить полезно? Мы можем на него показать пальцем и сказать, ха-ха, у тебя личные неприятности, и поэтому ты пришел к этому убеждению, что вредно курить. Да, у него личные неприятности. Но эти личные неприятности помогли ему увидеть истину. Или у человека его лучший друг спился, допустим. Спился, помер от водки, и этот человек тут же сделался трезвенником под впечатлением, понял, что вот нельзя это пить, это вот все страшно очень. У него личные неприятности. И на почве этих личных неприятностей он пришел к убеждению, что водку пить вредно. Доказывает ли это, что водку пить полезно на самом деле? Наверное, нет. На почве личных неприятностей он пришел, пить не надо. Точно так же, там, не знаю, вот с медициной, там, с теми же прививками, там, человек тяжело заболел, понял, надо было прививаться. Он пришел к этому убеждению под влиянием своего неприятного личного опыта. И что? Это как-то опровергает те выводы, к которым он пришел. Поэтому ссылаться на то, что вот неприятный личный опыт человека привел, разный опыт мог привести, и это ее как-то опровергает? Да вообще ни разу. Некоторые люди говорят, что их неприятный личный опыт привел к атеизму. Вот или у них там какие-то были беды в жизни, они решили, что Бог о них не заботится. Это тоже их неприятный личный опыт. Он их привел к атеизму. Это опровергает как-то атеизм? Я думаю, нет. Я думаю, опровергать атеизм надо по-другому. Это никак не соотносится вот тому, что у человека был неприятный личный опыт. Поэтому, ну да, люди, как сказать, люди живут как во сне. И иногда нас из этого сна вытряхивает, когда... Я понимаю, например, что умру когда-нибудь. Причем понимаю не просто так, а абстрактно, как там вот уже в дверь постучали. И да, тут начинаешь задумываться о Боге. Но значит ли это, что вера ошибочна? Да нет. Если меня как-то развернуло лицом к реальности, это все равно реальность. Вот. Относительно, стоит ли спорить с атеистами? Я думаю, стоит, но важно очень, чтобы мы повышали свой образовательный уровень. Очень важно, чтобы мы очень хорошо знали свою веру. Очень важно, чтобы мы могли дать, как апостол Петр говорит, будьте готовы всякому требующему от вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. То есть он не говорит, что вот уклоняйтесь, он говорит, будьте готовы. Вот если у вас там спросили, будьте готовы с кротостью, благоговением, вот мягко, вежливо людям объяснить, на вопросы их ответить. То есть мы должны стремиться в этом отношении к самообразованию, быть готовыми людям ответить. Петр, вы утверждаете, что Отец, Сын и Дух появились одновременно. Может ли Сын и Отец появиться одновременно? В коем случае не утверждаю, что Отец, Сын и Дух появились. Нет, они пребывали всегда. Бог не появляется. Он всегда пребывает. Это очень важный момент. Вот какие-то тварные реальности, там ангелы, люди, галактики, там, Вселенная в целом, они появились, их Бог создал. Но Бог не появлялся. Он всегда пребывает, как Бог, Он всегда пребывает, как Святая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Могут ли Отец и Сын появиться одновременно? Тут у нас проблема, связанная с языком. Мы неизбежно используем для описания духовных реальностей язык, взятый из нашего земного опыта. Но у нас нет другого языка. И в нашем земном опыте, конечно, Сын появляется очень сильно после отца. Родиться, там, вырасти, вступить в брак, и потом у него будет сын. Лет через там, 18 по меньшей мере. Конечно, когда мы говорим о предвечном рождении сына, мы говорим о том, что отца и сына связывают отношения рождения, но что сын был всегда. Святые отцы, например, прибегали к такому образу солнца, что солнце всегда сияет своими лучами. То есть не сначала солнце, а потом когда-нибудь лучи. А всегда. И солнце, у него всегда есть лучи. Всегда. А при этом солнце порождает свои лучи. Солнце и его лучи связывают отношения порождения. Вот так отца и сына связывают отношения порождения. Но сын пребывает всегда. Не было времени, когда сына не было. Это был, значит, такой еретик, арий, который, чтобы уйти от напрягающей ум доктрины Троицы, он постулировал, что сначала был только один Бог, потом он создал сына, через сына все остальное. Было время, когда сына не было с точки зрения ария. Церковь это учение отвергла категорически Церковь верит, что Бог, как Отец, Сын и Святой Дух, пребывает всегда. Всегда в Боге есть общение, всегда в Боге есть полнота любви, и Бог всегда очень счастлив. Бог не лишен ничего, и Он творит мироздание не для того, чтобы восполнить свое одиночество, у Него нет одиночества, но для того, чтобы поделиться своей жизнью, своей радостью со всем остальным, с тварным миром. Максим, из икон мы знаем, что Бог белый, знаем, что Бог создал человека наподобие себя, наподобие кого Он создал? Негров, азиатов, женщин и животных. Бог не белый. Применительно к Богу говорить о том, что Он белый, бессмысленно. Он не обладает телом, и, соответственно, бессмысленно говорить о его принадлежности к какой-либо расе. Бог воплотился в лице Господа нашего Иисуса Христа, и Христос, Он, с некоторой натяжкой белый, Он житель Средиземноморья, Он, очевидно, как и все жители той местности, был черноволосым, черноглазым, довольно смуглым. То есть где-нибудь, если бы вы его встретили на улице, вы бы его встретили, приняли, скорее, просто вот человек с европейскими чертами лица, при этом очень смуглый. То есть он как? Он белый, но вот смотря какие у вас критерии белизны, если нам говорить о Господе Иисусе. Он, он выглядел бы как человек, скажем так, довольно не русский, довольно не североевропейской внешности. Однако это мы говорим о его человеческой природе. Мы не говорим о божественной природе, которая не обладает какой-то конкретной расой. И Христос воплощается, Он становится членом человеческой расы прежде всего, а не какой-то из там, какого-то из подвидов человеческой расы. Что касается икон, то изображение на иконе, оно, конечно же, условное. И, конечно же, у преподобного Андрея Рублева Христос изображен как такой типичный русский крестьянин, у него там русые волосы, у него такие светло-карие глаза, и он выглядит вполне себе русским человеком. Там у Дюрера он похож на немца, у Джотто на итальянца. Есть иконы с темнокожим Христом, есть иконы с Христом, который похож на корейца или японца, или китайца. И это возможно, потому что люди изображают Христа так, как своего соплеменника, как человека им близкого. Но это изображение является условным, оно не является портретом. Исторически Господь наш Иисус Христос родился и вырос на Ближнем Востоке, и он выглядел как житель той местности, скорее всего. То есть такой вот европеец, но довольно смуглый и черноволосый. При этом образ Божий вообще никак не связан с расой. Чернокожие люди, они точно так же созданы по образу Божию, поскольку образ Божий – это не внешность. Образ Божий, это некая подобность человека Богу в том плане, что человек обладает свободой, достоинством и владычеством. Вот традиционное понимание слов «образ Божий» – это Божий такой наместник в мироздании. В античных империях, где со связью было не очень хорошо, управлять удаленными провинциями можно было только через своих наместников. И вот этот наместник, который прибывал в эту провинцию, ему все должны были покоряться, как покоряются императору, и чтить его, как чтят императора. Потому что он должен был принимать решения, не оглядываясь на императора, потому что до него несколько месяцев там добирался бы курьер, а проблемы надо было решать побыстрее. И поэтому этот наместник, он был образом императора, он действовал от его имени. И вот человек поставлен владыкой над делами рук Божьих, и человек обладает владычеством в мире, он в этом отношении является еще образом Божьим. И этот образ Божий принадлежит человеку независимо от его внешности вообще, независимо от его расовой принадлежности, в силу того, что человек принадлежит к человеческому роду. И Христос для нас принципиально, что Он воплотился как член человеческого рода. то, что он воплотился именно на Ближнем Востоке, очевидно, имел внешность, соответственно, ближневосточную, но это не принципиально. Принципиально, что он принадлежит человеческому роду. Животные – другое дело. Животные не являются носителями образа Божия. Они не принадлежат человеческому роду. Поэтому животные, они, соответственно, ну, они как-то на иконах тоже изображаются в уголке. Наверное, их роль там достаточно служебная. Но в любом случае я отмечу, что икона – это, конечно, изображение высоко символическое. Так, если признать, что ваш Бог три в одном, то какое отношение имеет Бог несколько тысяч покойников, называемых вами святые мощи, ведь они даже себе помочь не смогли. Значит, традиция почитания мощей, то есть останков святых, она в церкви есть, и она исходит из того, что церковь – это такая большая семья, и в семье чтут тех, кто был раньше, своих предков, то, что с ними связано, в том числе их мощи. Но если вас напрягают святые мощи, там непонятен этот обычай, ну и ладно, вас никто не требует в обязательном порядке их почитать, обратитесь прежде всего к Господу нашему Иисусу Христу. С мощами как-нибудь потом разберемся. Это не принципиально. Кто создал сатану и зачем? Бог создал прекрасного ангела, который был верх совершенства. Он же сам, этот ангел, по своей свободной воле совратился и стал сатаной. То есть Бог не создавал сатану именно как сатану. Слово «сатана» значит «противник». Причем в Ветхом Завете иногда слово «сатана» означает буквально «военный противник». То есть не сверхъестественный некий дух, а просто вот там враждебное племя, с которым ведутся боевые действия. Слово «сатана» – вот именно «противник». И вот он стал противником, то есть сатаной, или греческое слово «дьявол» – это «диаболос», «клеветник», и клеветником по своей доброй воле. Бог его создал изначально хорошим, но он возгордился, восстал против Бога и сделался вот сатаной, сделался противником Бога. То есть он сотворен изначально хорошим и сотворен Богом, он Божие творение, но он злоупотребил своей свободной волей и сделался плохим. Петр, триединство нелогично ни с какой позиции. С математической точки зрения должно быть или единица, или тройка. Три никак не равно одному. С позиции русского языка то же самое. Союз «и» делит отца с сыном. Делит, значит, дает понятие две разные субстанции. С позиции физиологии отец и сын тоже не могут появиться одновременно, пусть даже с изначальных времен. Почему вы не задумываетесь об этом? 2000 лет люди об этом задумываются. И доктрина Троицы, она абсолютно логична. Абсолютно. Дело вот в чем. В Троице одно и то же утверждение не может быть одновременно истинным и ложным с одной и той же стороны. То есть Бог не может быть одновременно един в лицах и троичен в лицах. Это было бы логически бессмысленное высказывание. Бог не может быть один в существе и троичен в существах. Это тоже было бы логически бессмысленное высказывание. Но он един и троичен по разным параметрам, по разным показателям в лицах. Но это приводя групп. Вот Ивановы – это одна семья, но она состоит из папы, мамы и ребенка. Аналогия грубая, но там хоть как-то помогает нам понять, что семья одна, но в этой семье есть три лица. Единство этой семьи не уничтожается различием лиц. Различие лиц не уничтожается тем, что это одна семья. Папа не тождественен маме, мама не тождественна ребенку, но это одна семья. Но при этом, конечно, там человеческая семья может распасться, аналогия она всегда хромает, но я думаю, что, по крайней мере, тут понятен логический подход, что Бог один по существу и троичен он в лицах. Значит, две разные субстанции, нет, два разных лица. Субстанция – это другая. С позиции физиологии. Дело в том, что физиология не может быть отнесена к Богу. Это опять-таки проблема языка, потому что у нас нет другого языка, кроме человеческого языка. Мы ничего не можем поделать с тем, что мы вынуждены говорить о Боге человеческим языком. И в Троице отец порождает сына, но это совершенно не имеет ничего общего с тем физиологическим процессом порождения, который у нас имеет место в человеческом роде. Да, вот в человеческом роде мужчина вступает в брак, и потом он уже порождает сына. Это, конечно, занимает долгое время. Мы просто используем выражение «отец и сын» для того, чтобы описать отношения Бога Отца и Бога Сына. Но это не физиологическое порождение никоим образом. Что вы будете делать, если во втором пришествии Иисус придет не к христианам, а к мусульманам, опять сдернете его? Значит, ну, несколько вещей тут надо сказать. Второе пришествие не настало еще. Мы должны исходить из тех данных, которые у нас есть, из того, что мы знаем об Иисусе Христе. И христиане, мусульмане в чем-то согласны, то есть мусульмане признают в Иисусе великого пророка, великого праведника, человека, которого послал Всевышний, человека, который сыграет еще какую-то большую очень роль в истории человечества. Но мусульмане отрицают его божество, они отрицают, что он Сын Божий, и отрицают, что он умер на кресте и воскрес из мертвых за наши грехи, ради искупления наших грехов. Какая точка зрения верна? Тут мы должны просто сопоставить наши данные. Откуда мы это знаем? Откуда? У нас есть Новый Завет, то есть свидетельство о личности и деяниях Иисуса Христа, которые исходят от его ближайших учеников. И судя по этим свидетельствам, Иисус умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Это стоит абсолютно в центре проповеди апостолов. Поэтому у нас есть основания полагать, что библейская версия того, что произошло с Иисусом, все-таки верна. Что касается того, что опять зерните его. Вы знаете, второе пришествие Господа будет... это будет уже страшный суд. Он вернется во славе судить живых и мертвых. Первое пришествие было в смиренном облике для того, чтобы понести на себе наши грехи, совершить наше искупление. Его второе пришествие будет во славе. Это будет конец мира, каким мы его знаем. Это будет суд над всеми народами. Поэтому тут уже второго распятия не будет, не получится, не может быть. Будет уже суд над всеми народами. Оксана, если человек искренне молит и не получает просимого, это значит, Бог готовит для человека больше и лучше, чем он просит. Вы согласны с Иоанном Златоустом? Да, конечно. Потому что мы часто просим чего-то, чего нам не пойдет на пользу. И Бог всегда хочет дать нам, но хотим, знаете, вот в глубине сердца. Просит о том, чтобы Бог послал ему Мерседес. Почему он просит Мерседеса? Потому что он думает, что если он получит Мерседес, он будет утешен и счастлив. Он будет горд, его будут уважать другие люди. Будут говорить, о, мужик-то крутой, у него тачка крутая и так далее. Но Бог хочет сделать человека счастливым, и Бог понимает, что для счастья ему нужен не Мерседес. Мерседес ему ничего хорошего ему не даст. И поэтому Бог не исполняет его молитвы, не дает ему этого Мерседеса. Бог даст ему нечто лучшее. Ну и, конечно же, Бог знает ситуацию из конца в конец. Бог видит и эту сторону. Бог даст нам то, в чем мы действительно нуждаемся. Почему Господь отправляется в Иерусалим, понимая, что его там ждет? Именно потому, что Христос говорит в Евангелии, Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих. Он идет именно вот с той целью, чтобы умереть. Он пришел на землю именно с той целью, чтобы умереть. На часе я пришел, он говорит о часе своей смерти. То есть именно поэтому он намеренно отправляется в Иерусалим для того, чтобы исполнить свою миссию, умереть за наши грехи. Так, в Библии монах Петр пишет, В Библии мы находим тот принцип, что ребенок сначала получает ограниченную свободу, со временем, по мере возрастания способности брать на себя ответственность, получает и больше свободы. Еще скажу, наследник, доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин сего, он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Ну, конечно, собственно, это в те времена было так, это сейчас, наверное, так. Другое дело, что тут, собственно, нет вопроса, на который мне стоило бы отвечать. Так, Станислав. Диалектика материалистической концепции происхождения сознания восходит к философской психологической традиции Спинозы, Гегеля, Маркса, Ленина, Выгодского, Ильенкова, Леонтьева. Согласно этой традиции, сознание только в той мере является демиургом своей деятельности, в какой оно сначала становится продуктом деятельности. Я становлюсь индивидом, обретаю самосознание, начинаю относиться к себе внутри своей головы как другой, только за счет того, что система социальных отношений мной усваивается. Эта система отношений становится системой отношений внутри моей головы. Первоначально это система отношений между разными людьми. Вы знаете, проблема в том, что если сознание — это чисто материальный процесс, то есть вот все наши акты мышления и произволения — это результат каких-то очень сложных, но чисто материальных процессов в коре головного мозга, оно ни в какой степени не может являться демиургом. Сознание вообще ничего не контролирует и не может, потому что оно само по себе является результатом чисто материальных процессов, которые контролируются законами природы. То есть сознание по отношению к этому материальному процессу вторично, контролировать его в обратную сторону не может никак. Так. Никита, 14 лет. У меня вопрос. В раю есть страшные аттракционы? Я люблю и уважаю, молюсь Богу, дьявола не уважаю, но люблю аттракционы страшные, например, комнаты страха. Я молюсь, выполняю заповеди, думаю, попаду в рай. В раю есть страшные аттракционы, комнаты страха. Знаете, я не думаю, что в раю есть страшные аттракционы, но я думаю, что в раю есть то, что вас радует, то, что вас привлекает. Вот все наши потребности духовные, все наши устремления, все наши желания, вот все, что мы хотим в глубине нашего сердца, все это нам в раю будет дано. В раю мы будем полностью, абсолютно счастливы. И все, что нам для этого нужно будет, Бог нам даст. Руслан, гипотеза Бранд, точки сингулярности, мультиверс и так далее, могут опровергнуть начало Вселенной или порождают лишь новые вопросы? Ну, я думаю, что они порождают лишь новые вопросы. Другое дело, что, понимаете, люди ищут ответ на вопрос, что было до Большого взрыва, пока не нашли. И, допустим, мы предположим, что что-то было до Большого взрыва. Мы ответили на вопрос, почему существует Вселенная. Да я боюсь, что нет. Понимаете, вот у Лейбница есть хороший пример с книгой. Вот есть книга, она вручную переписана. В чем причина ее существования? Ее скопировали, ее переписали с другой книги. Хорошо. А эту вот книгу, с которой была сделана копия, она откуда взялась? А это копия с другой книги. Хорошо. А вот та книга, она откуда взялась? А это копия с другой книги. Хорошо. А где первоначальная книга? Мы не можем сказать, да не было первоначальной книги, там бесконечная цепочка копий, которая уходит в бесконечное прошлое назад. Где-то процесс должен начаться. Где-то Вселенная должна начать свое существование. И говорим, что до Большого взрыва нас что-то там еще было, ну, мы просто отодвигаем эту проблему на шаг назад, мы ее не решаем. Но пока что все разговоры о том, что было до Большого взрыва, они носят такой высокопредположительный характер. Пока что мы не знаем об этом. Давид, можно ли провести аналогию и сказать, что роль евреев взяли на себя русские? То есть, как в Ветхом Завете Господь насылал войны и трудности, когда Божий народ отворачивался от Бога, так и сейчас русские, притесняемые отовсюду, когда забывают о Боге. Я думаю, нет. Евреи – это уникальный народ в истории спасения. Это народ, специально Бог его вел веками, ухватился Господь наш Спаситель Иисус Христос. Другого такого народа нет и быть не может. Другое дело, что люди всегда в христианском мире читали Ветхий Завет, историю народа Божия, и примеряли ее на себя, поскольку в истории действует промысел Божий, в истории всех народов, не только еврейского, конечно. И люди могли делать вывод, что да, вот там за такие-то нам неприятности прилетели, за такие-то наши грехи. Это вполне, так сказать, подход легитимный в том плане, что в истории действует промысел Божий, мы можем этот промысел смотреть, как его сматривают тоже в нашей истории, в нашей национальной истории. Но евреи – народ уникальный в том плане, что они были специально созданы Богом для того, чтобы в их среде воплотился Христос. Никакой другой народ, он не воплотился. В другом народе он не воплотился. Хотя попытки проецировать на себя судьбу ветхозаветного Израиля, американцы, ну, не скажу, что в массовом порядке, но у американцев была довольно сильная идея, что они новый Израиль. У британцев, у поляков, у армян. То есть сама идея, что мы тоже в каком-то смысле богоизбранный народ, она, многие народы ее выдвигали, и богоизбранным народом в точном смысле сейчас является Церковь Божия, которая состоит из людей разных совершенно национальностей, которые принадлежат к разным там, гражданским сообществам, которые в разных странах живут. В этом отношении преемник Израиля, его продолжение – это церковь. Это не какая-то нация, это не какое-то государство. Мы не можем говорить о том, что какой-либо современный народ, современное государство является богоизбранным. Это не может быть отнесено там, ни к России, ни к Америке, там, ни к Польше, ни к кому-либо еще, потому что в собственном смысле богоизбранным народом является Божья церковь. Так, Станислав, материалисты не отрицают околосмертных переживаний, материалисты отрицают их внетелесный характер. В этом суть разницы. Пора зарубить на носу, что мозг не умирает мгновенно после остановки сердца, вопреки ложной гипотезе Сэма Парни, у подобных не очень. Невозможно доказать, что околосмертные переживания имеют место после смерти мозга. Если лично вы считаете околосмертные переживания внетелесными, с таким же успехом можно считать внетелесными и сны. Ведь в них тоже можно встретить хирургов, медсестер, даже бога и ангелов. Ну, смотрите, я читаю материалы по околосмертному опыту, и люди, которые занимаются исследованиями, они медики. Они, ну, сам парень, он реаниматолог. Я думаю все-таки, что он лучше нас с вами понимает, там, что происходит с мозгом в момент клинической смерти. Он людей вот реально откачивает, это его работа. Пин Ван Ломмель, он кардиолог, тоже вот исследователь. Потом вот есть еще британская медсестра, я не помню ее фамилию, но она, по крайней мере, медсестра. Она хоть работает в этой сфере десятилетиями, она работала, вот, медичка. Еще один автор, как же его звали, Грейсон. По-моему, Брюс Грейсон, он тоже медик. То есть, в общем-то, там люди, специалисты в этой области, которые примерно понимают себе, как мозг функционирует. Вот. И по ряду причин околосмертный опыт его невозможно списать на сны, ну, в частности, потому что люди, которые его переживают, сообщают сведения, которые они не могли получить во сне. Например, о том, как происходила операция, какие инструменты использовали врачи. Сами люди, пережившие этот опыт, описывают его как более реальный, чем наш повседневный опыт. Сны, у них сны, они всегда носят менее реальный характер. То есть я не думаю, что материалистические объяснения тут достаточно убедительные. И у нас, собственно, как я уже говорил, есть причины считать материализм в принципе ложным. Когда мы признаем, что материализм как философская доктрина не работает, мы становимся открыты к признанию того, что да, бывает внетелесный опыт. Вы утверждаете, что в материалистической картине мира возникновение сколь угодно сложных объектов в ходе эволюции возможно, а столь же сложных объектов, но обладающих сознанием и мышлением, невозможно в силу детерминизма и неизменных законов природы. С чего вы взяли? Докажите, это ваша личная ложная предпосылка, восходящая к декартовскому дуализму, доказательно опровергнутым Бенедиктом Спиноза еще в 17 веке. Значит, как мы уже с вами говорили об этом неоднократно, в рамках материализма любые наши акты мышления и произволения детерминированы очень сложными, но чисто материальными процессами в коре нашего головного мозга. То есть все наши мысли, все наши чувства, все наши эмоции, все наши волевые акты определяются вот этим очень сложным процессом, но чисто материальным процессом, потому что не бывает ничего нематериального, чисто материальным процессом в коре нашего головного мозга. И это значит, что у нас нет свободной воли, в частности, по меньшей мере. Потому что мы не можем принимать никаких решений. Решение принимает тот сложный электрохимический процесс, который мы не контролируем и не можем контролировать. И некому контролировать, потому что наше сознание есть просто эпифеномен вот этого сложного процесса. И раз у нас нет свободной воли, я не могу поступать против законов природы, потому что это обратная причина. Законы природы детерминируют мое поведение. Это значит, что я просто не мог бы обратить внимание на ваш аргумент и начать на него отвечать, потому что для этого мне понадобилось бы совершить акт свободной воли. Мышление неизбежно вовлекает в себя ряд актов свободной воли. Если свободной воли у нас нет, то нет мышления. Мышление у нас есть, мы с вами ведем осмысленную беседу, следовательно, материализм ложен. Ложен достаточно очевидно. Причем в том, что материализм отрицает свободную волю, это, в общем-то, сами материалисты об этом пишут постоянно. Нельзя свободной воли. Вон Стивен Хокинг писал о том, что свободной воли не существует, она не могла развиться, ниоткуда ее взяться в материалистической вселенной. Докинс про то же говорит. Да много там этот Стивен Пинкер, но он компатибилист, то есть компатибилизм — это картина, согласно которой свободной воли нет, но мы все равно будем считать людей ответственными за их поступки. Исходите из того, что награждать и наказывать людей можно, несмотря на то, что нет свободной воли. Но это, мне кажется, большой неувязочкой. И вообще представление, согласно которому у меня нет свободной воли, но меня пытаются при этом в чем-то убедить, мне кажется, внутренне противоречиво. Потому что, когда вы меня пытаетесь в чем-то убедить, вы же пытаетесь тем самым повлиять на мой выбор. Вы хотите, чтобы я выбрал так или иначе, а как бы я мог что-то выбрать иначе, если у меня нет свободной воли? Господь говорит: «Царство Отца Моего, обители многие суть. Если не так, приду и возьму к себе». Здесь как бы противоречие. Поясните, в чем здесь дело. Господь подчеркивает благую посмертную участь апостолов. Он говорит: «Я приду и возьму вас к себе, чтобы вы были где я. Все будет очень хорошо. Вы не беспокойтесь ни о чем». Он говорит: «В доме у моего отца много обителей. Там есть место для вас. Если не так, то я бы вам его еще приготовил». То есть ни в коем случае не сомневайтесь, что все будет с вами хорошо, что вам уготовано уже место в доме отца. Но я вижу, время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех, кто был с нами. Благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго. Христос воскресе.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.